говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – психиатр, ассистент кафедры психиатрии Российского государственного медицинского университета Алексей Павличенко. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Сотрудник Института философии РАН Денис
Голобородько.
Голобородько. Денис, здрасте.
Здравствуйте.
И писатель Игорь Волгин. Игорь, здрасте.
Здрасте.
Ну, к нам еще, наверное, подойдет художник Олег Кулик, но посмотрим. Тема нашей сегодняшней передачи — «Кого считать сумасшедшим?». Вот тема вечно актуальная в России, да и во всем мире. Мы сегодня об этом поговорим. Поговорим о сумасшествии в жизни, в философии. И в литературе. Дорогие наши слушатели, звоните нам по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Напомню, что это бесплатный звонок. Мы ждем сообщения на наш пейджер в Москве 9614-3, абонент Радио Свобода. СМСки можете посылать нам на номер плюс 7 903 743 28 01. Сегодня мы, повторяю, говорим о сумасшествии. Тема не только значимо в России, но, по-моему, имеет значение метафизическое. Ну, начнем с юродивых. Да? Юродивые вообще в России – это целый штат, целый институт людей, которые были вестниками народной правды. Чаадаев вообще и восклицательный знак Чаадаев. Человека, которого за несколько дерзких суждений, надо сказать, достаточно трезвых, сочли сумасшедшим на самом высоком уровне тогдашней власти во главе с Николаем Первым. Ну и вся русская литература только и делала, почти без иронии говорю, что говорила о сумасшествии. Практически все великие писатели России, особенно Гоголь, Достоевский, Чехов, написали гениальные вещи о сумасшествии. Причем надо сказать, что сумасшествие здесь была метафора ясновидения или метафизического прозрения, или, наконец, просто святость, как у Достоевского в «Идиоте». А что же на самом деле происходит сейчас с тем, что мы условно называем безумием? Как отличить сумасшедшего от несумасшедшего? По каким признакам? И нужно ли вообще это делать? А может, вообще нет нормы, и поэтому сумасшествие это разлито прямо в человеческом сознании? А может быть, наоборот, нужно выстроить норму, чтобы отличать конформиста от инакомыслия и продолжать нашу политическую охоту за сумасшедшими? Надо сказать, кстати говоря, что вообще институт психушки в Советском Союзе — это тоже историческая величина, и последним сумасшедшим в России был художник и поэт Дмитрий Александрович Пригов. А вот, кстати говоря, другой художник, ныне живущий, замечательный художник Олег Кулик. Приветствую тебя, Олег. Алексей, я так понимаю, что вы только что приехали в Прагу, где утвердили новый статус, кто есть сумасшедший, а кто не сумасшедший. Расскажите нам, пожалуйста, о вашей поездке.
Нельзя сказать, что так что-то утвердили новый статус, но какие-то изменения в нашей науке, в психиатрии произошли, и конгресс, Всемирный конгресс по психиатрии, который только что закончился в Праге, ну, тому яркое доказательство. В первую очередь нужно сказать, что психиатрия, как мне показалось, и это был такой рефрен конгресса, повернулась лицом к личности, лицом к пациенту. Что, в общем-то, можно сказать, что это новость, и большая новость. В течение последних 20 лет психиатрия была главной, так скажем, главная психиатрия, что обсуждалось, это поиск причины. То есть мы очень долго считали, в течение последних 20 лет, что психиатрия – это нейронаука, что мы можем открыть в мозге, я говорю достаточно условно, те изменения. Вот, мы можем подобрать то лекарство, прием которого пациентам приведет к исчезновению симптомов, к исчезновению болезни. И, в общем-то, таким кульминацией этих событий, этого приближения к психиатрии, к точной науке, к физиологии, к неврологии, было присуждение в 2000 году Нобелевской премии Арвиду Карлсону, шведскому психиатру, за открытие дофаминовой теории шизофрении. Вот. И, в общем-то, мы ждали этого. Мы ждали, что психиатрия, в общем-то, сейчас вот она станет. Мы разгадаем загадку безумия. Ну, может быть, я безумие как сравниваю как шизофрении. Вот. Но, в общем-то, эти усилия оказались тщетны. И, наверное, такой
оказались
тщетны, потому что основной, как мне кажется, был, так скажем, событие. Это, в общем-то, событие, симпозиум, который назывался «Шизофрения без шизофрении». Что...
Это тогда точно мы все. Вон, посмотрите, как он надел наушник. Ну, это точно
шизофрения. Это да, это бесспорно. Это
курик сидит вообще.
Это верно.
Да. Но это в безумном виде.
Это да. В советский период, во времена 70-е годы, 80-е, диагноз шизофрении могли поставить, если молодой человек побрился наголо или он носит бороду, да? Что два признака безумия, в общем-то.
Все ближе-ближе ты приближаешься, Олег, к шизофрении по-советски.
По-советски, да. Ну, а по-современному, если психиатрия...
Я единственный нормальный.
Как бы психиатрию сейчас готовят, диктуют американцы, и Конгресс это показал, что, в общем-то, хотя здесь это больше предложение японцев, отменить диагноз шизофрении, отменить термин шизофрения, потому что это термин стигматизирующий. Вот. А вторым рефреном Конгресса...
Стигматизирующий, значит, давящий,
да,
на психику.
Да, давящий на психику. То есть, условно скажем, что наших пациентов, больных шизофренией, понятие шизофреник лет 10-15 стараются не употреблять или говорят... пациенты с шизофреническим расстройством, но не только не шизофреник, только не психопат, только не вот эти термины, которые стигматизируют, которые называют.
Но психопат – это скорее оскорбление, чем чем диагноз.
Это ярлык, это тоже ярлык, как же шизофреник, да? Конечно. Как бы, и вот считалось, что мы должны отказаться от этого.
Вот теперь от всего откажемся и дальше, что будет?
Нет, мы откажемся от слова, потому что наши пациенты испытывают... трудности не столько потому, что они испытывают те или иные симптомы, которые являются, конечно, симптомами болезни, вот, а потому что они их называют, их показывают, их общество относится как к другим, как к иным, так скажем, да. Вот, и вот прозвучало в докладе таких крупнейших психиатров Европы, да, в частности профессора Сарториуса, что и психиатры в том числе ответственны за стигматизацию наших больных. То есть, когда мы называем наших пациентов шизофреники, когда мы их называем, говорим и так далее, то это в этом есть, может быть, не меньше вреда, чем те симптомы, которые они несут.
И Алексей, вот... а скажите мне, пожалуйста, вот почему большинство сумасшедших себя сумасшедшими не считают? Ну, почему так трудно? Вот видишь, рядом с тобой сидит человек, или живет человек, или работает человек, ну, который явно шизофреник. А он себя не считает, он считает, что обстоятельства заставляют его раздражаться, негодовать, вступать в какие-то конфликтные ситуации. Как это получается? Почему замыкается человек на своем здоровье и видит как раз шизофреников вокруг себя, а не внутри себя?
Ну, это да, это такой фундаментальный вопрос. И главное, что есть безумие. Вот мы как-то в нашей специальности, мы больше используем термин психоз или психотические расстройства, да. И есть критерии психотических расстройств.
Ну, например?
Главные фактически два или три критерия, да. Это как бы наличие в клинической картине таких расстройств, как бред и галлюцинации. Если эти расстройства есть, мы признаем пациента с психотическим расстройством. Не называя его пока. Это может быть и при алкогольных психозах, условно скажем, и при шизофрении, и при эпилепсии, и при других заболеваниях. А второй критерий, как бы это отсутствие критики, вот то, что вот Виктор, вы сказали, да, то есть понимание, осознание себя, своих расстройств как болезненных, это, в общем-то, невозможно.
Я боюсь сказать страшную вещь в нашем политкорректном радио, но тогда, но, по-моему, большинство женщин тогда и шизофренички.
У них нет, они не критичны, конечно, к своим, может быть, к своему поведению или к своим переживаниям, но у них нет бреда и галлюцинации.
А Достоевский говорил, что Бог послал женщине истерику, любя. У Достоевского есть такая фраза замечательная.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час. Радио «Свобода».
В эфире Челябинск. Александр Валиев.
В эфире Вятка. Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» в московской студии, автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Напомню еще, что у нас в гостях психиатр Алексей Павличенко, сотрудник Института философии Денис Голобородько, писатель Игорь Волгин. И вот к нам подошел художник Олег Кулик, но не в качестве, конечно, эмблемы безумия, а в качестве великого художника современности, которого мы, Олег, очень любим, мы тебя очень любим, мы очень ценим. Ну вот об этом мы тоже поговорим. А поскольку мы вот ценим Олега как безумца великого и художника, то поэтому не зря он пришел на нашу передачу под названием «Кого считать сумасшедшим». Денис занимается философским осмыслением безумия, и мы знаем, что французский философ Фуко написал «Историю безумия». Соответствует ли врачебный подход к идее безумия философскому подходу?
Да, интересно то, что сказал Алексей, в каком-то смысле резонирует с гипотезой, которую выдвинул Мишель Фуко, и позволяет как-то по-новому, может быть, даже взглянуть на то, что он говорил. И его основная гипотеза, она, может быть, прозвучит немножко резко, но состоит в том, что если так немножко огрубленно отвечать на вопрос, кого считать сумасшедшим, то в рамках этой гипотезы можно сказать, что сумасшедшим можно считать только того, кто находится в рамках, за стенами клиники.
То есть, кого посадили в сумасшедший дом, тот и сумасшедший.
Да. В этом смысле можно
гениально
говорить...
Гениально. Вот это французы, они умеют вообще поставить. Кто в борделе, тот проститутка. Или этот самый, кто ходит в бордель.
Да, Фуко выдвинул гипотезу, как он и назвал, великого заточения. И она состоит в том, что безумие возникло в определенный период европейской истории. И в каком-то смысле... Если вот так следовать этой гипотезе Фуко, безумие нельзя говорить в расширительном толковании. То есть безумие – это такое общее понятие, которое охватывает совокупность различных заболеваний. То есть это не какая-то сущность, это писательное понятие. Второй важный момент, что безумие возникает в тот момент, когда разум определяет свою собственную границу и то, что можно считать, и определяет то, что можно считать разумным, и что можно считать неразумным.
И, то есть, когда разум спит, в общем, как бы...
Или просыпается.
Или просыпается, не вовремя. Нам звонят. Александр из Питера, вы как определяете безумие?
Добрый вечер.
Да, здрасте.
Вот Фуко упомянули, Фуко очень точно, потому что вопрос нормирования, вопрос нормы, отклонения от нормы. Значит, но Фуко не дошел до точки, потому что ум – это сакральное, то самое ом, это проторусский язык, то самое приобщение к норме, безумный в этом контексте звучит как лишенный божественного, как лишенный приобщения к божественному разуму. Посему, значит, мне бы хотелось вот что понять, потому что сама терминология, сама гносеология слова, она несправедлива по отношению к безумным. Безумный – это выше общей нормы, это гений, прозревающий то, что слепым и глухим еще недоступно. Либо безумный – это тот, кто деструктирует общество, тот, кто вносит в него тот самый ноту диссонанса, из которой потом, как известно, уже в обучении о структурах никогда ничего эволюционного не бывает. Всегда, чтобы переформатировать структуру в более совершенную, система должна пройти через хаос.
Ну, поэтому, вот, кстати, безумие... говоря, уже сформулирован вопрос, и мы попросим как раз Олега ответить на него. Каждый гений безумен, но каждый безумец вряд ли гений. Как ты решаешь для себя этот вопрос?
Это решается просто проблемой обратного билета. Запасается ли безумец обратным билетом? Конечно же, безумие — это состояние аффекта, и в него не все могут попасть. Но все, кто в него попал, не все могут вернуться и рассказать об этом состоянии. Человек, который может в него попасть, это большой художник. Человек, который может вернуться оттуда, это как бы вот еще и такой вот меняемый безумец или управляемый безумец.
То есть ты считаешь, что не все художники возвращаются?
Не все, да,
не к сожалению. Все. Да. То есть некоторые сидят в безумии и не возвращаются.
Ну, да? Не могут вернуться, впадают в это состояние расстройства, как бы, о неадекватности, огромных желаний, амбиций, которые выводят их в это, из этого тупого состояния, такого бытового состояния, которое им дано. Они выходят за пределы. И потом они не могут вернуться, они не понимают уже своих границ. Им кажется, что они там с Богом разговаривают, с иконами. Я очень много знаю таких людей, великолепных, талантливых, у которых просто не хватило нервов вернуться обратно, силы, такой скромности, вот, рассказать о том,
интересно,
что они видели.
Правда, что да. Тщеславие, в том числе и писательское, не только художника, действительно загоняет художника в общем смысле в безумие. Это мысль глубокая и очень опасная для писателей, потому что действительно, если ты не открываешься полностью, то ты и не выражаешь полностью. А если ты открываешься полностью, то ты и попадаешь на это безумие. Да, Игорь, да. Вообще, да, еще раз договоримся с тобой, что действительно огромная тема безумие и литература, правда?
Да,
что
да,
тут,
да, да.
О чем ты
Нет, вот очень смысл по ходу дискуссии пришла такая мысль, что для того, чтобы попасть в безумие, надо иметь ум, прежде всего. Вот животные не впадают в безумие. У собак нет безумия, у них есть бешенство.
В 60-е бешенство. Годы были эксперименты, которые...
Да, которые значит, надо иметь разум некий, пускай, или предразум, но вообще безумие...
Как сказал слушатель, божественный разум.
Разум — это, в общем-то, разум, человек разумный, да? Угу. Человек разумный. Значит, чтобы потерять разум, он должен быть прежде, до этого быть разумным.
Но он должен сойти
он
с ума,
сойти
как
с ума, средство. Сойти с ума. Да. Но вообще, если говорить о русской литературе, то вообще безумец – любимый герой русской литературы. Любимый герой. Начиная с фольклора. Да. Возьмите сказки. Кто побеждает в сказках? Ну, если брать, скажем, вот одну сторону.
Ну, дурак – это же
дурак,
тоже…
Иван Дурак – это тоже, это как тоже бы аналог, светский аналог юродивого. Да. Потому что юродивый есть природный юродивый, а есть… Иродивый добровольный, который взял на себя эту ношу добровольную, иродство, которого есть иродивый, значит, искушаемый бесами, а есть иродивый, который сам бесов борет, как бы, да. И вот Иван Дурак, он в начале сказки всегда выступает как лицо униженное, оскорбленное, которое вступает в конфликт с рациональностью, с здравым смыслом, а в конце концов проигрывает здравый смысл, и он оказывается прав. В конце сказки. Причем...
Это нас подготовило к коммунизму, по-моему.
Конечно. Ну, во-первых, Иван Дурак вообще, надо сказать, это нет аналогии в фольклоре в западном. Это чисто русское явление, Иван Дурак. Вот такой герой, который как бы идиот, побеждает, в конце концов, как бы умных.
Надо сказать, что потом из дураков случились придурки, и, в общем, они распространились.
Да, фигура простодушного.
Простодушный, да. А потом, что такое истину царям с улыбкой говорить, это когда уже в русской культуре? Это тоже, это первоначально, как бы, ну, не с улыбкой, но юродивый говорит правду. Нельзя молиться за царя Ирода, говорит юродивый Борису Годунову. Вели зарезать там этих детей, как велел зарезать маленького царевича. Кто может царю в лицо сказать эту истину? То есть юродивый, как бы, голос народной правды. С одной стороны. Вот. И недаром это первый юродивый Пушкин, первый безумец Пушкин — это юродивый. А потом целая идет же галерея юродивых, этих самых безумцев у Пушкина. И безумец бедный Евгений, и безумец Герман, который впадает в безумие. Но там другое, там причина безумия — разочарование. Они же, скажем, Герман, он же мономан. Идея обогащения, идея выигрыша. И он становится жертвой. Он безумен еще до встречи с графиней. Он безумен. До встречи с пиковой дамой. А она только как бы катализирует вот эта встреча. Эта идея с картами, как бы провал этой идеи. Она как бы катализирует безумие в нем, да? И вообще, конечно, вот в первой половине 19 века безумие — это принадлежность романтического сознания. Да, это романтики, да, его как бы вели. Потом начинается, конечно, иное. Потому что уже у Гоголя в записках сумасшедшего, там герой не романтический. там герой, заслуживающий сострадания, уже мелкий человек, маленький человек, да, и то же самое, он пытается влюбить в себя дочь директора, уже амбиция, здесь начинается амбиция, то же самое, что
Галяткин. То, что Кулик говорил нам.
А Галяткин у Достоевского, тот же герой Галяткин, который встречает своего двойника в момент, когда ему отказывает, его изгоняют из дома Клары Алсуфьевны, то есть тоже задавленная амбиция, которая ведет к безумию, к сумасшествию. Вот эти маленькие люди возникают. И совсем иная степень сумасшествия, конечно, у Достоевского. Потому что там как бы безумие на ином уровне. Скажем, в «Бесах» там все одержимые. Там в «Бесах» все одержимые. Там Кириллов одержим идеей человека-бога. Там Шигалев, который создает вот то, что назвал Эпштейн довольно удачно. Как он это назвал? Докторальным безумием. Когда идея становится... Идея, рациональная идея, становится своей противоположностью. Она ведет к безумию, потому что излишний рационализм – это и есть безумие. Идея доктрины. Ну, мы это осуществили на своем опыте историческом. Мы подчинялись доктрине с какой-то определенной в течение десятилетий. И когда Шигалев выстраивает свою безумную систему, где Копернику отрезается язык, там, выкалываются глаза там, гением, и мы гения задушим во младенчестве, это тоже теория совершенно законченная. Теория законченная. Это докторальное, конечно, безумие. Но безумие рациональное.
Дадим слово слушателю. У нас Иван звонит из Москвы. Ваня, здрасте.
Добрый вечер.
Да,
я из Москвы, но да. Я не из сказки.
Вот. Понял. Догадался.
Говорили. Значит, тут у меня очень мало времени. Я вкратце хотел бы сказать. Понимаете, дело в чем? Мне кажется, что безумие – это свидетельство того, проявление того, что личность неадекватна своей природе и не может найти адекватное общение, адекватное своей природе в окружающем пространстве. Вот мне кажется, вот в такой степени можно на сумасшедшее смотреть. Вот. Ну и хотелось бы еще пару слов в отношении того, когда психические болезни делают степенью меры наказания.
Спасибо. Ну, естественно. Спасибо. Спасибо, Иван. Вообще у нас сегодня сильная команда собралась, так что, господа слушатели, задавайте вопросы. Татьяна пишет, не является ли чрезмерная жестокая мстительность, плещущая через край человека патологии, близкой к паранойи или шизофрении? Татьяна, подозреваю, что этот человек близок к вам, и вы хотите задать вопрос, сумасшедший он или нет. А как вы думаете, Алексей? Что такое жестокая мстительность? Это как?
Ну, как бы, если мы говорим о болезнях, таких как шизофрения, психоз, условно скажем, да, то у этих болезней, особенно если мы говорим о шизофрении, нет одного симптома. То есть нельзя сказать, если человек
мстительный,
если он агрессивный, если он испытывает какие-то голоса, что он болеет шизофренией. А болезнь – это всегда совокупность симптомов. Это всегда, кроме симптомов, это определенные течения.
На «Волнах Радио Свободы» мы сегодня слушаем программу «Энциклопедия русской души». Я ее веду, Виктор Арафеев. У нас в гостях психиатр Алексей Павличенко, философ Денис Голобородько, писатель Игорь Волгин и художник Олег Кулик. Тема нашей передачи «Кого считать сумасшедшим?».
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходит учредительный съезд политического движения «Левый фронт». В съезде принимают участие представители организации «Авангард красной молодежи», «Трудовая Россия» и ряд других движений левого толка. Ингушская оппозиция отказалась от планов проведения в воскресенье митинга протеста против необъективного расследования смерти владельца сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. Как объяснил лидер оппозиции Магомед Хазбиев, решение принято из-за обострения ситуации в республике. В субботу утром в селе Галашки боевики обстреляли колонну военнослужащих внутренних войск. Погибли 2 солдата и еще 5 получили ранения. В другом селе Кантышево у жилого дома была взорвана заминированная машина. Под Читой на месте падения истребителя МиГ-29 найден черный ящик. Самолет разбился в пятницу во время учебного полета. Летчик катапультировался. Чехия готова допускать российских военных наблюдателей на объекты противоракетной обороны США, которые будут размещены на ее территории, заявил чешский премьер-министр Мирек Тополаник. Чешские власти пойдут на компромисс с Москвой, если присутствие российских военных будет непостоянным, отметил Тополаник. В Багдаде более 50 тысяч сторонников радикального шиитского лидера Мактады ас-Садра провели марш протеста против американского военного присутствия в Ираке. В городе Герате на западе Афганистана около базы итальянских военных сил из состава сил международной коалиции произошел взрыв. По данным властей, 5 военнослужащих получили ранения. На северо-западе Пакистана в результате авиаударов правительственных войск по позициям боевиков убиты 60 талибов. Это был краткий обзор новостей.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем нашу передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Напомню наших гостей. Психиатр Алексей Павличенко, сотрудник Института философии РАН Денис Голобородько, писатель Игорь Волгин и художник Олег Кулик. Мы говорим сегодня на тему «Кого считать сумасшедшим?». Звоните по телефону 8 800 222 12. Ждем ваших сообщений на пейджер по телефону в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Ну и можно нам на смс-ки слать на номер плюс 7 903 743 2801. Так, Кулик тянет руку. Говорите, пожалуйста.
Я, по поводу того, что вот Фуко... Это западная точка зрения, действительно, она как бы такая формалистическая. Формально ты за стеной, значит, ты там. А на Востоке есть такая точка зрения, что все, кто не в сумасшедшем доме, это есть сумасшедшие. И эта точка очень хорошо аргументируется тем, что там люди как бы принимают свой статус, вот этого двойственного сознания, а здесь как бы не принимают. И это очень сильно создает напряжение. Эти люди очень агрессивны и опасны. Недавно я узнал, что человек ехал на машине, и перед ним шел пешеход по зебре, и он не остановился. Человек выскочил, ударил его кулаком, и тот умер. И как бы, ну, он просто психопат, наверное, нервный, так сказать. Но это же как бы эти... Это что такое? Недавно только что не началась война между Россией и Америкой. В мире, так сказать, все деньги тратятся на уничтожение друг друга. Реально, это все деньги, все ресурсы только для этого. И, как бы, и так мы к этому идем абсолютно никуда. И как бы совершенно очевидно, надо успокоиться, мы живем в сумасшедшем доме. Выяснить мы этого ничего не сможем. Нормально ли только сумасшедшем доме? Да,
это номер 6,
скажем. Номер 6. В общем-то, было в 50-е годы, в 60-е годы в американской психиатрии достаточно сильное движение во главе с таким психиатром Шашем, антипсихиатрическое движение, которое говорило, что, конечно, как, скажем, больно, болен не пациент, а болен общество, да, как бы, условно скажем, не пациенты должны адаптироваться к миру, вот, а мир должен, сумасшедший мир должен адаптироваться к пациентам, и, конечно, здесь границы, конечно.
Галлюцинации, говорите, пишет там наш слушатель, а библейские пророки, говорящие от имени Господа, общающиеся с ангелами, тоже шизофреники?
Подождите, я говорю, опять же, все я говорю, что это и галлюцинации, и даже такие расстройства, как бредовые расстройства, и многие другие расстройства, не могут быть у людей здоровых. Они могут быть, как говорил Фрейд, психопатология обыденной жизни. У него есть книжка такая известная, он больше напишет об оговорках, об описках, да, но если немножко в другом контексте употреблять эту психопатологию обыденной жизни, то даже симптомы, которые мы можем причислить психотическим или к безумным, могут выявляться у здоровых. Вот.
А вот вид поэтического безумия. Вот рассказывают, что однажды пришел поэт к Твардовскому, они разговаривали в «Новом мире», и он заспешил, поэт сказал: «Знаете, мне нужно к невропатологу на прием», сказал поэт. На что ему Твардовский сказал: «Идите, но не долечивайтесь до конца, иначе перестанете писать». В этом есть своя правда.
Здесь есть своя правда.
Вид поэтического безумия.
Здесь, кстати говоря, «Ха», пишет нам слушатель, «шизофрения в легкой степени помогает жить», и подписывается «шизофреник». Нам звонит Иван, еще один Иван из Москвы. Ваня, слушаем вас.
Добрый вечер, Виктор.
Здрасте.
Добрый вечер, глубоко уважаемые гости. Виктор, вам земной поклон за таких гостей.
Спасибо.
Вы знаете,
спасибо.
Я эстетическое удовольствие получаю от этого разговора сегодняшнего, вообще от разговоров. Вот все темы, что вы поднимаете, вообще космические. Вы понимаете, Виктор, я попросил там нашего запускающего, чтобы сразу меня не прерывать там на полусловие.
Ну скажите, Иван.
Вот вы знаете, что начнем с того, что вот в защиту, так сказать, нашей для нашего психиатра Алексея. Значит, где-то лет 35, память у меня, вы знаете, какая-то феноменальная. Услышал я такую фразу, что по данным ЮНЕСКО, в нашем мире вообще во всем, значит, существует 70% так называемых нормальных людей. А 30% там вообще не упоминалось. Вот. Значит, у меня продолжается дальше разговор в плане того, что, в общем-то, человек – это высокоразвитое животное. Во всех законодательствах любых стран существует состояние аффекта и так далее, и так далее. На почве ревности, на той почве, на другой, на пятой, на десятой. Вот.
Понял. Иван, я понял, что нам всем есть что сказать по этой теме. Всем есть что. Денис, а вот считаете ли вы, что Олег прав, когда он говорит, что западные философы рассматривают эту тему рационально? А мне кажется, Фуко все-таки не самый рациональный философ, по крайней мере, в этой книге Мишель Фуко.
Нет, конечно.
«История безумия». Нет, не
он,
самый.
Он историк рациональности, да. Можно сказать так. Но Олег затронул важную тему, что фактически... Когда мы говорим о безумии, мы не можем обходить стороной социальный статус безумия. Каким социальным статусом наделялся безумец, наделяется безумец в том или другом обществе? Потому что, если мы будем смотреть на разные общества, мы сталкиваемся с разным отношением к безумию. Где-то оно более либерально, где-то оно менее либерально. Фуко не был рационалистом, он говорил о том, что в Европе в определенный момент возникла вот такая ситуация, которую в целом он описывал как медикализация безумия. Но тут я хотел бы еще уточнить, потому что важное различие, которое он делает в своей известной книге «Безумие и неразумие», это вот это различие, которое заложено в названии, между безумием и неразумием. И тот опыт, о котором мы говорили сегодня в литературе, о пророках, о писателях, скорее относится к статусу, к этому понятию, которое Фуко называл неразумием. Потому что безумие возникает тогда, когда неразумие исключается, когда утверждается, что разум не может быть безумным. Вот в этот момент безумие возникает.
Понятно, у нас сегодня много звонков, тема будоражила общественность. Я тоже считаю, как и Олег, вообще мы с Олегом часто имеем общее мнение, я тоже считаю, чтобы написать что-то, надо отчасти зайти с ума. И эта мысль постоянно приходила мне в голову, когда я работал над своим длинным рассказом «Жить с идиотом», потом по нему сделал Альфред Шнитке написал оперу, потому что мне казалось, что действительно, если находишься вот в том рациональном состоянии, о котором мы сегодня тоже говорим, то в принципе не дотрагиваешься до той антенны, которая ведет тебя вот куда-то наверх. Вот тут совершенно правильно говорили, мы говорили о библейских пророках. Я немножко сейчас делаю шаг в сторону, потому что людям интересна моя полемика на Первом канале. Прочитаю, потом мы вернемся к нашей теме. «Дорогой ВВ», пишет нам Ирина, «простите, что не по теме, вы назвали Гордона подлецом и мерзавцем, а я добавлю, что это просто мелкий провокатор. Шестерка сегодня национальная забава. Ищем заказчика и исполнителя. Всем все ясно. Права Арина Бородина, что порядочным людям нечего делать на Первом канале. Обнимаю, успеха, Ирин». Ирин, но дело в том, что, вы знаете, я пришел на передачу Гордона, не зная, какой передачи это будет. Это была пилотная программа, никто еще не увидел эту программу на телевидении. И то, что там вообще просто спустили на меня собак, вообще такое советское судилище устроило, меня просто, надо сказать, перекосило. Там были мои друзья, мне не хотелось уходить, но, в общем, я помнил 79-й год. Другое, и травлю, которую устроили вокруг Метрополя. Другое дело, хочу вам сказать, сказать, Ирина, что все-таки телевизионная травля не травля, которая была в советские времена. Тогда можно было, говоря, вспоминая нашу сегодняшнюю программу, в сумасшедший дом попасть после такой травы. Это же так было, это была ерунда, конечно, телевизионная. А что же касается Первого канала, то мне кажется, что здесь вот мои столкновения с ним, что на «Последнем герое», что с Гордоном, это столкновение ценностей. Просто Первый канал, кажется, разворачивается, не знаю, не могу говорить за всех, но, кажется, разбирается к тем ценностям, которые мне глубоко не симпатичны. Мне то, что Гордон доказывает, что независимый, свободный писатель, это просто человек, который поощряет свое честолюбие, если не тщеславие. То, что в «Последнем герое», в общем, мы развиваемся к ценностям первобытного общества. Но вот это меня, честно говоря, совершенно не устраивает. Совершенно не устраивает. Хотя, мне кажется, что это, наверное, не только Первый канал. Наверное, наше общество вообще начинает под руководством высших сил менять ценности. И это дело, надо сказать, негодное. И я, как, наверное, внятный противник этих нарастающих ценностей, становлюсь хорошим объектом для травли. Вот так вот, Ирина, так вот, спасибо, что желаете успеха. Валентин из Рязани. Мы про безумие сегодня, Валентин. Как у вас с безумием в Рязани?
Благодарю вас, хорошо.
Хорошо, спасибо.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, я, знаете, я редко очень звоню на радио «Свобода», но слушаю вас и другие передачи постоянно.
Спасибо.
И, вы знаете, у меня набралась коллекция разных таких звонков, начиная от того, что будет, если поставить, скажем, нашего уважаемого Вольфича на место Грызлова, и кончая, когда уйдет Путин. Вот. И у меня вопрос к вашему Алексею.
Давайте.
Уважаемому. Как вы думаете, вот те, кто звонит постоянно на все темы...
Хороший вопрос. Молодец, Валентин. Молодец, поддерживаю этот вопрос. Спасибо, Валентин. И, кстати говоря, я поддерживаю, но только не в отношениях наших звонящих, потому что слушатели у нас действительно умные. И помните, я уже вообще предлагал премию вести на самого умного и хорошего слушателя. Вот этот Валентин из Рязани тоже, кстати, тонкий и интересный. Так что же, действительно, это только чайники пишут письма на радио или звонят? Или как, Алексей, расскажите?
Ну, как я вначале сказал, что мировая психиатрия повернулась лицом к личности. Она считает, что все есть стигма. То если мы называем звонившего невротиком, психопатом или шизофреником, это стигма. Потому я называть не буду. То есть это повторяю, называть, ставить диагноз, вешать ярлык. Это то, чем занималась психиатрия длительное время, за что, допустим, и советскую психиатрию тоже во многом не принимали в мире, да, и сейчас заниматься этим же я бы не стал. Я как бы и здесь я иду в традиции мировой психиатрии, скажем так.
Алексей, здесь все правильно. Мне кажется, что мы действительно очень часто стучали кулаком по столу и кричали, что этот сумасшедший, этот псих. И иногда это была метафора, а иногда тем самым мы загоняли человека в безумие. Другое дело, что если мы разрушим те стены, о которых говорили наши оба гостя, и Олег, и Денис, то есть, в общем, скажу, что там сумасшедшие, это только те, которые сидят за стенами, или наоборот, которые за стенами сумасшедшего дома сумасшедшие, то тогда мы придем к какому-то сложному тоже заключению по поводу того, а как лечить тех людей, которые нуждаются в лечении. Ведь есть же, есть некоторые, сами знаете, есть те, которые не признают себя сумасшедшим, а есть те люди, которые обессилившие, идут сдаваться психиатрам и говорят, что просто не могут справиться с собой, правда?
Да, конечно.
Как с этими?
Конечно. Ну, сначала немножко по поводу комментария стен психиатрических больниц. Это система, так скажем, деинституционализации, то есть отмены психиатрических коек, отмена исчезновения большого количества психиатрических больниц в Америке в 60-е годы, когда считалось, что если мы отменим больницы, если мы отменим психиатрические коек, то это приведет к взрыву насилия в обществе, да, к взрыву агрессии и так далее. Да, в общем, это не произошло. в 60-е годы ни в Америке, ни в Европе. Вот. И в некоторых странах, допустим, в Италии вообще нет психиатрических больниц. У них есть некие психиатрические койки в больницах общего профиля. Теперь, возвращаясь к вашему вопросу, конечно...
Это, кстати говоря, очень важно, что вы сказали. Потому что, просто, простите, перебью, но наш, увы, уже покойный друг Дмитрий Александрович Пригов еще в 87-м году попал, как ты помнишь, в психиатрическую больницу уже при Горбачеве. И мы с Евгением Поповым, писателем, ездили освобождать его. Ну и действительно, надо сказать, на следующий день освободили с помощью там, Акуджавы и Ахмадулиной. Но когда я увидел эту больницу, такой, как она есть, я понял, что вообще действительно оттуда выйти здоровым совершенно невозможно. Там уже просто вот эти угрюмые люди в страшных нищете и халатах. Хотя художник всегда парадоксален. Когда мы на следующий день вытащили Пригова из больницы, он был не только посвящен, но он был обижен. Он говорит, зачем это забрали оттуда? Там так интересно. Там один представлял собой Высоцкого, там другой Николая Первого и так далее.
А вот интересно, при вот таком, при состоянии безумия, в котором было общество много лет, высокая степень безумия. Вот когда Ахматова говорит, уже безумие крылом души закрыло половину. Безумие 37-го года. При таком безумии тема безумия в литературе почти не ощутима в советской, потому что человек здоров. Человек здоров изначально, и он не может быть больным, если больной этот человек не наш. И тема эта уходит как бы. Ее почти нет. Ну, есть, конечно, там у Ильфа и Петрова «Сходит с ума» Ипполит Матвеевич, когда рушится его мечта, да. Но у него как раз «Сумасшедший дом» в «Золотом теленке» показан как, ну, там же берлага. Псевдо-сумасшедших. То есть единственное место, где существует свобода слова, это сумасшедший дом, где можно говорить там «Долой советскую власть» и так далее. Вот. Вот уже в таком... Но это 20-е годы. В 30-е, конечно, такая тема была...
Но уже... «Мастер и Маргарита», ну, правда, это не советский роман.
Нет, это не... Но тем не менее, кстати, ведь никто же не вылечивает мастера. Его не вылечивает Стравинский, его вылечивает Воланд. То есть дьявол его возвращает к жизни. А, скажем, Иван Бездомный, он, ну, он как бы излечивается, да? От сумасшествия, от шизофрении, как и было предсказано. Но каждая полнолуние, помните, у него там обострение этого беспокойства. Это в него входит навсегда, как бы. Вот, такой герой. Вот. Ну, конечно, тема сумасшествия одна... Он как бы... Это традиция русской литературы, тема сумасшествия. И Булгаков как бы принимает это и от Гоголя, и от Достоевского. И там бесовство есть в «Мастере и Маргарите», конечно. Мы это видим.
Кстати, интересно, что Бездомный предвидит сталинскую идею врачей-убийц, когда он говорит ему «вредите».
Здорово вредите.
Здорово вредите.
Все-таки эта идея была в Германии, не в России, все-таки в Германии.
Да, здорово вредите. Но он там говорит другое, он говорит, что когда Стравинский с ним обращен, он говорит, ну, надо признать, что среди интеллигентов тоже встречаются умные люди, говорит Иван Бездомный.
А вот вернемся к главному сумасшедшему русской литературе, к идиоту и свят. Идиот и святость. Можно ли сказать, что это надуманная фигура? Как ты ее видишь? Вот такая фигура, которая, в общем, безжизненна. Некоторые утверждают, что сам князь Мышкин достаточно безжизненная фигура. Как ты сам, вот ты лично как-то не...
Но эта фигура столь же безжизненная, как Дон Кихот. А Дон Кихот при всем своем безумии, фигура, то есть, чрезвычайно
вот тоже
жизненная,
кстати говоря.
Потому что вот Достоевский говорил, что если нужно будет на страшном суде предъявить книгу о человеке, то это Дон Кихот, это книга о человеке. Вот. Конечно, ну, в каком смысле? Он, ведь Мышкин выходит из безумия. Он вылечивается на какое-то время от безумия. От того страшного безумия, о котором говорил Пушкин. «Не дай мне Бог сойти с ума, уж лучше голод и тюрьма» и так далее. Уж лучше, там, это поразительно, конечно. Он сохраняет, будучи уже, выйдя из безумия, он сохраняет черты юродивого. Юродивого, который прозревает то, что не видят другие. Который относится к людям так, как не принято относиться вот в том обществе, в котором он живет. Вот. И, в конце концов, он впадает в безумие. Ведь он снова впадает в безумие и увлекает туда и Рогожина. Это как бы бездна и бездна. Он, какая-то вот эта вспышка между двумя безднами, где он ведет как себя как человек... Как человек, в общем, совершенно не связанный ничем, не связанный этими условностями. Он говорит правду, но эта правда никому не приносит добра, в конце концов. правда Мышкина, в конце концов, она же, он же никого не спасает.
Никого не спасает.
Никого не спасает.
Я сейчас ехал на велосипеде, все время езжу на велосипеде, и все время проезжаю мимо бесконечных там магазинов и учреждений. Стало очень много учреждений, возле каждого учреждения стоят охранники, какие-то выходят чиновники, какие-то люди. И я вот за последний год-два замечаю, что взгляд становится жестче, подозрительнее, вещи. И такой, знаешь, прямо я, в общем-то, как бы так еду доброжелательно, смотрю. Ну просто они меня разрезают, распарывают, скрывают просто этим взглядом. Думаю, боже, как, видимо, что же у них внутри-то, бедных? Я пытаюсь как-то так вот доброжелательно.
Тебе надо с каждым годом короче и короче носить бороду. И все будет нормально. И тогда взгляд их будет примерно на уровне 2005 года.
Я специально стал носить прозрачные очки, чтобы они видели глаза, что я не опасен, что как бы я на велосипеде. Не потому что я сумасшедший. И чем я выгляжу как бы доброжелательнее, внутри спокойней, тем взгляды просто уже они сейчас готовы меня убить. Просто за то, что как-то, блин,
сумасшедший. Что ты иначе выглядишь, чем другие.
Ну, такое,
как бы. Но это не проблема, только иначе, иначе мыслишь. Не инако мыслящий, но инако выглядящий.
Вы говорите, значит, охранники. А что мы можем сказать об интеллигентном обществе? Вот Виктор уже говорил о Чаадаеве. Ведь написал император, что он написал? Это смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного. То есть как ругательство, это было как диагноз. И что из этого делает Бенкендорф? Он делает из этого диагноз. Достойный умалишенного, ругань просто. Он делает из этого отношение о том, что он сошел с ума, его объявляют сумасшедшим. Как бы, да? И дальше, ну ладно, Чаадаев. Ладно, Чаадаев. Но ведь посмотрите прессу о Достоевском. Сумасшедший, неврастенник, затмение ума. Это официально было в газетах. После Бесов, и после Карамазовых. До последнего дня его ругали. То есть идет полное отторжение. А кто такой Толстой? Помещик, юродствующий во Христе. Юродствующий. То есть это все вот то, что никак бы не ложилось вот в рамки либеральной традиции.
Или консервативной.
Или консервативной, да. То есть это безумие. То есть любое отклонение от здравого смысла, такого нормативного здравого смысла, это безумие.
Как это меня радует. У меня примерно такая же ситуация, только, может быть, совершенно в другую эпоху, потому что, конечно, эпохи поменять. Но здесь это ни либерал не призывает, ни консерватор, ни коммунист, ни националист. Уж какой. Леонид из Смоленской области нам звонит.
Добрый вечер.
Да, здрасте.
Когда вы вспомнили Ивана Дурака, я подумал, что уж очень много разных слов на эту тему, да?
Да.
Умалишенный, безумный, с ума сшедший, а есть идиот, а есть ненормальный.
Правильно.
То есть, я так понимаю, что существуют разные степени отклонения от чего-то, мы сами не знаем чего. Да? Нормальность это что?
От обывательского
взгляда. Это может быть как раз князь Мышкин.
Хорошо. Да. Во-первых, Леонид.
А по моему мнению, извините.
Да, пожалуйста.
Конечно. По моему мнению, вот тот, кто, скажем, искренне верит священнослужителям, вообще верит в Бога, это ненормально. Это, вернее, это не так. Он может нормальный, но он ума лишенный.
Понятно. Понятно, Алексей. То есть, Леонид, вот давайте еще дадим Александру из Москвы высказаться, он уже давно. Александр, как у нас в Москве в безумии?
Ой, вы знаете, добрый вечер.
Да,
в Москве с безумием всегда было туго, на самом деле.
Туго.
В основном все безумие в российской истории шло из Питера, по большому счету. Потому что Достоевский-то писал у нас в Питере, да, и писал в основном о питерцах. Но что я хочу сказать. Вот хорошо, что вспомнили бесов.
Да.
Ведь бесы – это по существу приговор целому пласту русского общества под названием интеллигенция. Там большинство интеллигенты, которые больны безумием либеральной идеи, либеральной мысли, если вы помните, да?
Чтобы осчастливить
мир, чтобы осчастливить мир, нужно, значит, половину мира под нож. Да? Если вспомните, что там говорил и Шигалев, и все остальные. А, значит, Достоевский провидец в чем? В том, что он предвидел, что русская интеллигенция приведет Россию к 1917 году.
Александр, мы немножко уже говорили, и Игорь Волгин замечательно на эту тему уже говорил. Давайте вот еще дадим... дадим Екатеринбургу высказаться. Павло, да? Правильно я
просил? Павло, правильно.
Павло, а как на Урале с безумием?
С безумием как, значит, на Урале? Меня возили... психушку 12 августа 1996 года.
Так.
12 августа, если вы забыли, это день принятия Конвенции по международному гуманитарному праву.
Ужас, ужас.
Ну вот по поводу отношения к юридически обязывающим документам, которые предлагали господин Путин и господин Медведев. Дело в том, что я перемещенное лицо из Украины. То есть должны были оповестить хотя бы украинского консула. Почему-то этих вещей не сделали. Хотя жалуются, что вот там где-то в Штатах, еще где, забрали человека и консула не оповестили. Врач у меня там спрашивал, врач хороший, женщина попалась приятная, что я ей сказал. Она 4 раза у меня спросила, зачем вас сюда привезли. Я сказал, куда ж меня еще везти? В милицию я вроде не разбойник, не похож. У меня еще травма была, я был с костылем. Визит к врачам вроде как, ну, в хорошее учреждение.
Я вот, кстати говоря, ждал такого, ждал такого звонка, потому что действительно большое количество народу прошло через советские психушки. Двусмысленное положение врачей, и вроде бы, и тоже вспоминает тогда заключение Пригова, и доктор хороший, я помню, вошел туда в заведующее отделение, она стоит такая, не понимает, что, о чем разговор. Я ей говорю, там, условно говоря, Нина Ивановна, я говорю, вы любите Пастернака? Она говорит, да. Ну, тогда найдем общий язык. Нашли общий язык, вот. Выпустили. Да, а значит, вот, Питер, у нас очень мало времени.
Предыдущий,
да,
сказал слушатель, что вот безумие из Питера. Вот смотрите, Достоевский называет Питер самым умышленным городом на Земле. Да. То есть рациональным самым. С другой стороны, Ахматова пишет о городе. И царицы Авдотьи заклятой, Достоевский бесноватый, город свой, хотел ты вам Достоевский, как эпитет городу, не фамилия, а Достоевский бесноватый. То есть оборотная сторона рационализма. То есть слишком умышленный город становится бесноватым городом, когда вот это безумие рационализма.
Это безумие рационализма. Я вот не совсем согласен, что либеральная мысль породила и бесов, и революцию. Не совсем согласен.
Радикальная.
Это скорее радикальная мысль.
Экстремистская, скажем так.
Экстремистская мысль. Но тут уже Сергей нам пишет очень актуальную тему передачи, если учесть его благодаря СМИ, особенно телевизору, производству дураков, поставлен на поток и так далее. Ну что, спасибо. Нам, к сожалению, надо заканчивать. У нас действительно сегодня дорогие гости. Просто всем огромная благодарность. Я же напомню, что в эфире сегодня с 19 до 21 часа служите итоги недели, которые ведет, как всегда, интересно, Дмитрий Волчек. Российские фондовые индексы продолжают падение. Ну, в общем, понятно, что... Понятно, что все это грустно. На волнах Радио Свобода мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Напомню, что у нас в гостях был психиатр Алексей Павличенко. У нас был сотрудник Института философии РАН Денис Голобородько, писатель Игорь Волгин, художник Олег Кулик. Тема нашей передачи была «Кого считать сумасшедшим?» Мы так и не определили. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская, вел программу Виктор Ерофеев.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Срок следствия продлен до февраля. Неделю назад до этой же даты продленный срок содержания под стражей.
Наша главная задача провести в субботу вечером встречу с президентом США для подготовки глобального саммита.
Ни представителя, ни кого-то из авиакомпаний мы не наблюдали. Вообще с нами никто не общался.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио